Добрый день. Продолжим наше занятие. Сегодня о психической энергии. Существует четыре стихии, как вы знаете. Огонь, воздух, вода, земля. Никто никогда не видел огня. Но то, что грубая форма огня, с которой мы имеем дело постоянно, там свеча, скажем, костер, печка, газовая, плитка и так далее. Это видимая, самая грубая как бы часть огня, как бы футляр для невидимого. А вот невидимого огня никто никогда не видел. Его присутствие узнается по теплу, свету и движению. Воздух мы с вами ощущаем, воду видим. Но она не имеет формы, как мы знаем, принимает форму того сосуда, в который она наливается, скажем. Земля. Грубая форма стихии земля, вот она вокруг нас везде, твердая форма. Это как бы футляр. Все твердые предметы – это грубая форма этой стихии. В каждом из семи миров есть своя земля. Своя вода, свой воздух, свой огонь. Пока нам известно и доступно нам, как говорится, высшие силы предлагают осваивать эти четыре стихии. Ну, три стихии мы в прошлых кругах осваивали. В первом, втором, третьем, четвертом. В четвертом круге мы должны с вами освоить стихию огня. С ней мы знакомимся в четвертом глобусном круге. В пятом круге мы будем знакомиться, осваивать, овладевать следующей пятой стихией. Ее называют еще Акашей, квинтэссенцией. Она стоит по иерархии над этими четырьмя стихиями, то есть над огнем, воздухом, водой и землей. Точно так, как сейчас вот у нас стихия огня стоит над тремя стихиями. Это воздух, вода, земля. Когда мы говорим о стихиях, то в древности современное человечество толком не имеет представления об этом, разве что на Востоке. А вот древние, они были более мудрыми. В древности вообще человечество было более мудрым, чем сейчас. Вот это надо себе усвоить. То есть идет как бы потеря мудрости в человечестве. Человечество погружается на самое дно, если можно так выразиться. В древности, когда мы проходили Сатия, Югу, Трета, Югу, Двапара, Югу, и сейчас мы в Кали-Юге, то есть в темной эпохе. Так вот, в древности подразумевалось под стихиями различные состояния плотности материи. Иногда ее называют энергоматерией. А также возможность исследования стихий нашими способами, нашим естеством, нашими органами чувств. Ясно, что наименование стихий условно, символично. Ну, вот под землей надо подразумевать плотную материю. У нас она здесь вот твердая, жидкая, газообразная. Обычно под стихией имеется в виду тонкая материя, материя тонкого мира. Вот стихия земля, говорят. По большей части подразумевает именно эту стихию тонкого мира, то есть твердую, жидкую, газообразную часть под этими стихиями. Стихия Земля – это твердые стихии тонкого мира. Но по сравнению со всеми нашими стихиями, она очень тонкая. Тоньше, чем любая из наших здесь стихий. То есть все относительно. Стихия Вода. В первую очередь мы имеем дело с этой стихией, как бы с ее грубой формой в окружающем мире. Это вода, всевозможные жидкости. тонком мире тоже есть вода. Вот она по иерархии как бы стоит выше, чем любая наша вода, любая жидкость. Поэтому если мы можем управлять тонкой водой, водой тонкого мира, то вода, любая жидкость этого мира будет нам как бы подконтрольна, будет нам подчиняться. Но большинство людей пока на это не способны. Одним словом, стихия или элемент природы состоит из простейших элементов или элементалов. Под элементалами понимаются элементальные, то есть стихийные духи или силы природы. Только ни в коем случае элементалы не надо путать с элементариями. Элементарии – это не полностью разоплотившиеся люди в тонком мире. А элементалы – это духи стихий. Так что вот эти моменты вы учитываете. Так вот, под элементалами надо понимать именно элементальных, стихийных духов или сил природы, которые порождаются и направляются божественными сущностями, то есть владыками этих соответствующих стихий или тех сущностей, которые возглавляют вот именно это стихийное направление, скажем, эту стихийную линию. Их называют также элементами. Вселенная происходит из величайшей единой духовной сущности, из источника и духа, то есть дух и материя является источником. Вот эта единая сущность в начале очередной манвантары, ну вот мы утром просыпаемся, и для нас началась манвантара, то есть очередной день. Точно так для Вселенной. После пролаи, после ночи, после отдыха, Вселенная снова просыпается и начинается ее деятельность, как и у нас с вами. Нас окружает огромное количество разных вещей. Точно так в начале манвантары во Вселенной массы всевозможных элементов, прежде всего их семь, при дальнейшем дроблении, то есть делении, возникают более мелкие сущности, вплоть до духов, то, что касается линии жизни, которые образуют известные элементы. Вот взять любой элемент таблицы Менделеева, за ним вот этот вот элемент, что мы под ним понимаем, ну, допустим, самые известные нам, вот кислород, водород, железо, скажем, тут золото, вот алюминий, те элементы, с которыми мы постоянно сталкиваемся, на самом деле это грубые оболочки живых существ, грубые оболочки элементов. Здесь у них вот такие оболочки, а в тонком мире это уже духи стихии. Все вокруг живое. Только мы с этим живым потеряли дружбу, потеряли контакт. Нам эти элементы известны в виде атомов, молекул. Но простейшим является атом водорода. Это то, что касается стихии Земля. Под стихией воды подразумевается субстанция более тонкого плана бытия, единой духа материи. Вот этот мир называют еще астральным миром или камалокой. Вот наш физический мир весь, со всеми планетами, звездами, то есть со всеми ее твердыми частями Вселенной, твердыми элементами, весь физический мир – это стихия Земля, космоса. Поэтому сюда приходим, в этот физический мир, мы как бы приходим в космическую почву, в космическую Землю приходим, для того, чтобы здесь посеять что-то, какие-то мысли, какие-то желания в эту почву. Потом будет урожай. У каждого это разный урожай. А вот тонкий мир или астральный мир – это мир воды, космической воды. За ним идет еще более тонкий, ментальный. Это мир космического воздуха. Весь мир сплошь. Это воздух. Но надо иметь в виду, что воздух, как любая стихия, делится на 7 подвидов. На 7 подвидов. Вот, допустим, есть воздух земляной, есть воздух водяной, есть воздух воздушный, есть воздух огненный. Точно так, как земля есть. Земляная, водяная, воздушная, огненная. Вот этот момент тоже вам надо усвоить. То есть не просто земля, а земля пока делится на 4. Вообще она на 7 должна делиться, но нам пока то недоступно. Под стихией огня подразумевает уже огненный мир, еще более высокий, который охватывает различные, все более тонкие и высокие планы. Ну, там выше идут миры высшие, о них нам информации пока высшие силы не дают. Просто мы не доросли еще до этого. Вот 3 низших мира, мы постоянно здесь вращаемся. Кое-кто может подниматься до 4 мира, в зависимости от уровня духовного развития. А те, кто духовности не имеет, то они, естественно, туда там и делать им нечего. Они вращаются в нижних мирах до определенного момента. В основании каждой стихии или каждого плана материи лежит первичная субстанция этого плана. Под субстанцией понимается самая тончайшая форма энергоматерии. Вот каждый мир имеет свою субстанцию. То есть самая тончайшая духоматерия соответствующего мира, а от нее происходит уже все остальное в этом мире. Поэтому есть 7 субстанций. То есть у каждого мира своя. Ну, это самое такое примитивное представление. Потому что над этими 7 еще 7, над ними еще 7. Но это то, что касается нашей Солнечной системы. А остальные звезды системы нам неизвестны, какие там цифры, какие деления. Так что вот то, что вы узнаете, не надо переносить на другие звездные системы, как это делают невежественные наши ученые. Мне, чтобы взять, почитать, поизучать тайную доктрину Блаватскую. И вот каждая такая первичная субстанция является разновидностью, единой, еще более первичной субстанции, которая стоит выше всех миров, то есть выше как бы космоса. Космос рождается из вот той субстанции. То есть это как бы первичная субстанция всех стихий. Или общим словом называют ее огонь. Огонь – это единый первичный элемент. Можно сказать, что вот вода, космическая вода, это весь тонкий мир, это жидкий огонь. Вода, наш физический мир и вообще все вокруг, все там астероиды, метеориты, планеты, это твердый огонь космический. А воздух, из которого, кстати, у нас с вами построены все наши мысли, и мыслим мы на уровне именно ментальном, на уровне воздуха. На уровне огня мы пока не мыслим с вами. Мы недавно вышли из животного царства. Нет такого еще развития. Вот когда любить начинаем, мы касаемся огненного мира уже. Потому что любовь – это огненная стихия, стихия огня. Точнее, огонь только какой? У кого-то он земляной, этот огонь любви, у кого-то он водяной, у кого-то воздушный. Единый огонь пронизывает все стихии, то есть это огонь всех огней, если можно так выразиться, огонь над всеми огнями. Это просто потому приходится пользоваться этим словом, даже других нет терминов пока у нас. Может, там, вот в восточном духовном языке, на санскрите, скажем, там есть, конечно, более развитая терминология. А тот язык, которым пользуются еще более высокие существа, космические учителя, этот язык совсем нам неизвестен. Это сензар. Это символичный язык, построенный из непонятных нам символов. Это язык символов. Так вот, газообразный огонь пронизывает стихию воды и земли, но выше огненного мира он уже подниматься не может. Жидкий огонь, ну, скажем, вот, стихия тонкого мира, все ее стихии, пронизывает нашу земную природу. Все планеты, тут астероиды и нашу Землю. Но зато ему, жидкому огню, недоступны ментальный мир, тем более огненный мир. А вот наш плотный огонь, то есть вся физическая природа, пронизывать высшие миры она не может. А вот ее могут все пронизывать. Поэтому глаз физического человека не может видеть тонкого мира, не может видеть ментального мира и так далее. Понятно, почему мы не видим те миры, да? Потому что те миры могут пронизывать и пронизывать наш мир. А этот мир те миры пронизывать не может. Поэтому мы с вами по отношению к тем мирам слепые. Философия Востока учит нас о том, что существует и дух, и материя. Дух без материи неуловим. Это не значит, что он не существует. Дух без материи для нас ничто. То есть его никак нельзя. Ничем. Материя без духа мертва. То есть без духа она жить не может, двигаться не может. Дух есть жизнь, причина жизни всех видов материи. Вот наша физическая материя, жизнь в ней, причина жизни нашей физической материи лежит в тонком мире. Но тонкий мир у нас пронизывает все. И все, что здесь живет, все, что здесь движется, причина всей этой жизни, причина всего движения в тонком мире находится. Вот сейчас представь себе такую фантастическую ситуацию. Тонкий мир вдруг взял, тонкий мир планеты, вышел, как бы вытянулся из этой физической нашей планеты, из всей физической материи, куда-то отодвинулся. Здесь все мгновенно было бы мертво. Понятно, да? Все абсолютно. И все должно было бы рассыпаться и исчезнуть из физической видимости. Почему? Да потому что все, что связывало различные атомы, в молекулы, в клетки, вот эта связующая энергия, что? Ушла бы. Понимаете? Вот точно так же в тонком мире вся жизнь существует только благодаря тому, что ее пронизывает ментальный мир. Вот понятно, да? А ментальное существует только потому вся жизнь там, что ее пронизывает огненный мир. А все они пронизывают вот ниже лежащие миры. То есть вот очень важно эти моменты в сознании своем уложить, для того, чтобы разбираться. Это вот основы. Если вы будете знать основу, вам будет легче разбираться в частностях жизни. В частностях. А частности же много разных у вас каждый день, да? Живем, ходим, едим, движемся. Всякие ситуации попадаем. А объяснить их не можем, потому что не знаем основ. То есть космических законов не знаем. А если вы будете знать основные законы, то есть вот это и будет уже началом синтетического знания. Не вот того аналитического, в котором живет, скажем, вот эта вот западная у нас кастрированная наука. Почему она кастрированная? Потому что она себя вот таким образом ускопила в свое время. Но может быть сейчас какие-то будут в этом плане продвижения. Правда, продвижение-то они как-то не в ту сторону. Все, что сейчас духовного, психического открывается на Западе, в первую очередь надо использовать это в качестве оружия. Вот чем они занимаются-то. Так вот, дух – это жизнь и причина жизни любых материальных форм. Но философия учит о существовании еще более высокого состояния, философии Востока, точнее философии космических учителей. О существовании того, что есть не дух и не материя, а то и другое вместе. А что это такое? Это вообще для нас? Вот дух и материя отдельно, это как-то мы еще можем понять, да? А вот что такое дух и материя, когда и то, и другое, не то и не другое, а вместе третье состояние? То есть это речь идет о существовании того, что на Западе называют абсолютом, на Востоке называют парабрахманом, какие-то религии называют это сат, иудейская религия называет это энсоф, ну и так далее. Вот это ультимативное единство, которое является и силой, и материей одновременно, ну для того, чтобы нам хоть как-то себе составить представление, является живой сущностью, и в то же время это не сущность. Не надо ей приписывать какие-то человекообразные качества, как делают там разные церковники и сектанты по своему махровому невежеству, к сожалению. Так вот, эта сущность и в то же время несущность скрыта от нашего познавания и может быть познана только лишь через высшую материю. И то только настолько, насколько эта высшая материя позволит это сделать. А высшая материя, как вы знаете, лежит в основе каждой материи. Вот в каждом мире есть свой корень или свое начало духа материи. А вот в основе нашего космоса лежит мула Пракрити, как называют ее на Востоке, корень материи. То есть можно приблизиться в познавании именно к единой первичной материи. Через что приблизиться? Через познание, постижение, освоение огня. Огня того или иного уровня, огня той или иной сферы. То есть через энергию, через шакти. Ну а что проще это было, понятнее? Через энергию Матери Мира. Каждый план Вселенной, каждый мир, каждая сфера стихий строится и проявляется по образу и подобию предыдущей, вышестоящей сферы, вышестоящего мира. Строится. Но ведь каждый, вот, допустим, Вселенная очередной раз просыпается к деятельности. План Вселенной другой, нежели, так сказать, вот в прошлом он был. То есть с учетом всего накопленного опыта там, в жизни в прошлом дне, скажем, этой Вселенной, в прошлой Манвантаре, все это учитывается, и в этой Манвантаре план строений сама Вселенная будет несколько другая. Каждая стихия является не духом и не материей, а одновременно и тем, и другим данного мира, каждая стихия. То есть она является живой, разумной сущностью. Она выделяет, как бы дифференцирует из себя частички или части, из себя самой, определенные силы, определенные частицы, или, как мы говорим, материю, носители именно этих сил. Вот эти вот элементарные частицы стихий называются элементалами, элементальными духами, простейшими частицами, сущностями, из которых образуются все абстрактные, конкретные формы, которые существуют в данном плане данной стихии. Вот тут, чтобы избежать ошибки в терминологии, я еще раз напомню, элементалами часто называют разоплощенных сущностей низкого порядка, низкоразвитых сущностей. Но это в основном люди. Но их надо называть не элементалами, а элементариями. Кто такие элементарии? Это люди, которые при жизни на Земле, вследствие бесчисленных преступлений против космических законов, против Духа, утратили связь со своей бессмертной триадой, со своими высшими принципами. После смерти физического тела такие люди притягиваются к грубым эманациям. А что это за грубые эманации в тонком мире? Да в самых нижних слоях тонкого мира. Это, как обычно, седьмой подплан. То есть это стихия земля тонкого мира. Они же здесь к земле были привязаны. Ну, вот сейчас много людей привязаны к земле. К стихии земля привязаны. Что значит быть привязанным к этой стихии? Это любить вот эту материю, любить там разные предметы, там мебель, там барахло, доллары, понимаешь, машины, дачи. Побольше к себе натаскивать все это, вставлять в себя. Сейчас смотрите, войны идут там за нефть, там, да, за газ, там, скажем, то все. Говорят, скоро войны будут из-за воды. Воды не будет скоро. Понимаете? Вот привязанность к этой плотной материи, она строится еще. Привязанность, сама привязанность строится из стихии земля тонкого мира. Вот седьмой подплан тонкого мира. Из этой стихии строится в человеческом существе привязанность. Вот ты ушел в тонкий мир, а ты же у тонкого мира взял для строительства этой привязанности что? Материи тонкого мира, седьмого подплана. Так, тебе сказать, иди сюда, отдавай, иначе никуда дальше не пойдешь. И вот такой человек застревает где? В седьмом подплане тонкого мира. Самое ужасное место, в общем-то. Потому что ужасным сделали люди, оно было более так приличным. Поэтому всякая страсть строится из материи или из элементалов соответствующего мира. Вот, в данном случае из материи тонкого мира строятся все страсти. Кто-то привязан к жидкостям, там, ну любит что? Любит. Сивуху, там, скажем, разную, да, жидкости всякие, вкусненькое, там, что-нибудь такое попить. Вот это вот вино, там, спирт, допустим. Вот они застревают где? В более высокой, в следующей, в шестом подплане, это, говорится, стихия вода тонкого мира. Вот там они плавают, в океанах алкоголя, там, скажем, кока-колы и всякого подобного хозяйства. Понятно, да? Ну, это так, довольно упрощенно, но хоть чтобы вы имели представление. Так вот, после смерти физического тела эти люди притягиваются вот к тем самым эманациям, которыми они здесь жили. Вот человек, допустим, любил отвратительную такую зловонную атмосферу, вонище, для него хоть бы что, да? Вот он там окажется как раз в такой атмосфере. То есть зловонные, удушающие элементы, которые невыносимы для более чистых людей. После времени той или иной длительности вот эти одержимые такими пристрастиями грубой материи люди, вот эти части их тонких тел начинают разлагаться. Но они как бы заживо гниют-то. Вот их тонкие тела, как бы то, что не нужно, должно что? Сгнить у них, да? Для того, чтобы что-то прилично освободилось, пошло, но это же часть их существа. Вот вам адские мучения. Всего стихий, как вы поняли, в проявленном мире. А под проявленным миром что надо понимать? Это, в первую очередь, наши вот три материальных мира. Какие три? Это ментальный, тонкий и физический. Вот в этих, так сказать, трех мирах, то есть это материальные миры, материи как бы ее не было, она потом появилась. Не откуда-то она появилась, а просто энергия более высоких миров понизила свои вибрации, и, пожалуйста, появилась сначала ментальная материя, то есть космический воздух, потом вибрации еще понизились, появилась вода в космосе, космическая вода, то есть тонкий мир появился. еще более вибрации понизить, вот этот твердый природа вот там вокруг нас, это кристаллизованный дух. Вот это все везде твердая материя, кристаллизованный. Вот вибрации сейчас атомов поднять, вибрации, вот это сейчас все твердые предметы начнут исчезать. Молекулы будут разрушаться, вот все построено из молекул, да, видите, сплошь одни молекулы, да? Потому что ничего нет вокруг, не построенного из молекул, все из молекул абсолютно. Сейчас поднимите вибрации атомов, молекулы начнут что? Рассыпаться. Связи будут в молекулах что? Рваться. И вот эти вещества все вокруг, нет, они не сгорят, нет, они просто начнут исчезать у вас на глазах. Это будет дематериализация идти. Вот это понятно, да? Наука еще своими мозгами до этого, к сожалению, не дошла почему-то, к великому стыду. Это давно было, людям надо было рассказать. Или, может, они знают, а от нас это все скрывают. Так вот, семь стихий в проявленном мире. Точно так на каждом плане, в каждом мире существует тоже семь различных градаций плотности материи этого мира. То есть в каждом мире тоже семь стихий. Вот в нашем физическом. Есть четыре эфирные стихии и три вот эти химические стихии. У нас же все предметы. Вот газ, это мы считаем химическим веществом, да? Вода химическое вещество, значит. Все твердое вокруг из химических элементов построено, да? Значит, химический слой нашего мира, он из трех видов материи. И эфирный слой из четырех видов эфира. Вот семь. В этом мире семь, в тонком мире семь, ментальном, в огненном и так далее. Всего 49 получается. Семь основных видов стихий и 49 подвидов. Вот в нашем существе, не организме, а существе. Семь основных что? Энергоцентр, семь основных тел, в каждом теле семь энергоцентров, семь на семь что? 49. Это в самом существе. А в каждом плане этого существа, а их семь, там семь стихий, а теперь умножите на те вот четыре известных, остальные нам неизвестны, значит, в каждом плане нашего существа 28 что? 28 подвидов стихий. Вот сейчас, на данном этапе нашей эволюции. Нам пока вот известны эти четыре стихии. Земля, вода, воздух, огонь. Потому что эволюция нашей планеты пока находится только в четвертом круге. Каждый круг со своими семью расами, коренными расами. Вот мы сейчас в пятой расе. Она несколько миллионов лет живет. Так вот в четвертом круге мы находимся. Каждый круг приносит человечеству познание определенной стихии. То есть нам надо познать не просто все стихии, которые мы здесь проходим, там земля, вода, воздух, огонь, но подняться до познания первичной субстанции своего круга. А первичная субстанция нашего круга – это стихия огонь. В самой ее тончайшей форме. Вот почему сейчас нам говорят, что наступает эпоха огня. То есть мы должны познавать основательно именно стихию огня. Как она действует в природе, как она действует в нашем существе, в нашем самом грубом слое нашего существа, то есть в физическом теле. Как она действует? Учитесь не путать организм с существом своим. Вот если у нас организм физический, обычно мы подразумеваем это что? Когда говорим о организме, что понимаем? Ну вот физическое тело. Но это только небольшая часть нашего существа. То есть из терминологии надо тоже здесь, кажется, найти консенсус. В пятом круге мы будем познавать еще одну стихию. Познаем не потому, что она сейчас не существует. Она существует, как всегда существовала. Но потому что в пятом круге мы у себя будем развивать новый орган познания. познание. У нас сейчас нечем познавать пятую стихию. Если огонь еще мы можем, да? У нас ищем. А вот в шестом круге мы будем познавать шестую стихию. А в седьмом круге седьмую стихию. И это там не кто-нибудь, не какие-то наши потомки, а именно каждый конкретный человек. То есть некоторые могут подумать, а это там где-то там кто-то там, чего-то нет. Вот каждый, так сказать, со своим сегодняшним сознанием, развивая его, будет что? Познавать и дальше эти стихии. Вот в следующем воплощении каждый из вас воплотится, но это не точно тот самый воплотится, а с некоторыми, так сказать, коррективами, с определенными изменениями. Все, что накоплено было в прошлом, накопится за вот эту жизнь, даст определенный корректив, как бы, в следующем воплощении. В каждой расе, в каждом подразделении большого круга мы получаем какое-то приближение к определенной, пока еще не существующей для нас стихии. Вот сейчас, в пятой расе, мы пятую расу проходим. А раса – это уровень развития сознания, уровень познания, вот в данном случае, вот, субстанции нашего мира, этой основной стихии. Вот в пятой расе уже мы какое-то примитивное представление можем получить о пятой стихии, о квинтэссенции, о бакаше, о пятом элементе. Понимаете? Даже уже некоторые философы там и ученые начинают вводить ее в круг своих, так сказать, как бы размышлений. Полное же представление о ней будет получено лишь в пятом круге. И опять-таки не никогда попало, а в пятой расе пятого круга. Каждая стихия составлена живыми сущностями или стихийными духами различных степеней, которые иерархически подчинены друг другу. Таким образом, можно сказать, что во главе каждой стихии стоит определенная космическая индивидуальность. Она двойственна. Так что проявиться ей необходимо взаимодействие двух начал, мужского и женского. То есть индивидуальность космическая или космический иерарх, это не как мы привыкли понимать. Вот там церковный владыка, скажем, так он там, кто у нас, мужчина, да? Под космическими иерархиями там другое. Там одновременно и то, и другое. Там пола нет, как у нас здесь. Именно разделение андрогина на два начала и означает проявление творения определенного мира или определенной стихии. Стихия есть как бы матерь мира. Она рождает семь творцов, семь сыновей, семь логосов. Эти семь главнейших иерархов или космических разумов используют мудрость или энергию своей матери, то есть своей основной стихии, для построения определенного мира или подплана, или плана. Так вот, эти семь сыновей создают прежде всего проявленных носителей энергии своей матери, своих дочерей, которые становятся их супругами и начинают творить потомство. Таким образом, матерь, сыновья и их супруги в космическом плане порождают все, что существует на каждом из миров, в каждом из миров. Матерь единая, но каждый мир знает ее. Знает ее как огонь, как воздух, как воду и как землю. Матерь мира – это великая творческая сила в нашей сущности. Она жила в культах древних, как земля, как солнце, как огонь, как воздух, как вода. Существует единая огненная стихия, ее называют еще огнем с большой буквы. Это Матерь Вселенной. И все остальные стихии – это ее аспекты, ее дочери. Все подразделения, до самых мельчайших. Все бесчисленные сущности разного уровня. И сущности с большой буквы, то есть великие боги и малые боги, которых миллионы, являются ее порождениями, ее детьми, созданными с помощью ее семи сыновей. Эти бесчисленные иерархии стихийных духов порождаются ее сыновьями, логосами. А сфера стихий, ну, допустим, наш физический мир, это покровы матери мира. Вот наш физический покров, потом тонкий покров, ментальный, огненный и так далее. Ну, может быть, несколько это все сложно, но это самые примитивные, как бы, изложения, строения Вселенной. В данном случае строение нашей Солнечной системы. Так вот, среди многих откровений или многих тайн, которые нам дают космические учителя, строители нашей Солнечной системы и нашей планеты, особое место принадлежит психической энергии. Что такое психическая энергия? Это самая драгоценная, самая величайшая драгоценность, которую может иметь человек. И каждый имеет такую драгоценность в себе, только в разном, как говорится, количестве и качестве. Один человек постоянно шлифует вот этот вот драгоценный алмаз или драгоценный кристалл. А поскольку, как вы уже понимаете, вот энергии, когда мы произносим слово «энергия», уже сейчас и ученые, даже западные ученые говорят, что энергия – это еще и материя тоже. Но на Востоке всегда это знали, что энергия – это тончайшая материя. А любая, стала быть, энергия может что? Как материя. Вот берешь там кучу песка, там земли, можно накопать целый гору, да? Точно так же и энергия, раз она является материей, тоже можно ее что? Накопать целую, так сказать, там гору. Или накопить, как говорится, да? Так вот, энергия, оказывается, тоже накапливаться может. Но те, кто одержим какими-то страстями, скажем, да? Вот алкоголизмом человек одержим, да? Вот он накопил у себя, так сказать, вот такого качества энергию, что она все время толкает его куда? На поиски? Да. Точно так любая другая страсть. Это накопленная энергия. Так вот, один человек постоянно шлифует этот кристалл и может превратить его в бриллиант с 49 гранями. То есть все свои 49 энергий, ну, они говорили, да, 49, он может отшлифовать их, очистить, привести, так сказать, в порядок, развить у себя. А другой человек может из жизни в жизнь держать в небрежном состоянии вот это сокровище. И тогда эта энергия у него превращается в какую-то грязь, а потом выбрасывается, как что-то ненужное. Но такое существо продолжает еще здесь воплощаться, поскольку грубая форма этой психической энергии у него еще есть пока. И тогда такой человек называется здесь, он воплощается, все, пустой оболочкой. И вот таких пустых оболочек немало. Ходит, ест, пьет, живет, действует. Но там внутри них, так сказать, вот пустота. Ну и как Библия называет их, раскрашенные гробы. То есть внутри мертвечина. А вслед за этим вот подобное существо выбрасывается из эволюционного процесса. То есть это космический мусор. Вот такие вот существа, которые психическую энергию превратили в грязь, в мусор. По сути дела, ее лишились. Осталось только как бы по инерции. У них еще грубые формы этой энергии. Они еще могут продолжаться какое-то время, воплощаться какое-то время. Потом наступает момент, когда они выбрасываются. Вот мы тоже приближаемся к такому времени, когда весь мусор, двуногий мусор из нашей земной жизни будет что? Удален тоже с планеты. Либо планета должна будет разделиться на две части, Надо же каждому оставить, да, жилище. Нельзя без квартиры оставить. Либо с планеты надо вот эту часть будет, которая негодна для дальнейшей эволюции, куда? Куда-то ее что? Переместить, да? Куда-нибудь. Ну вот у нас, допустим, такое вроде как бы мусорное ведро есть от Сатурна, да? Ну вот туда, может быть. А может быть он на Марс, там он ниже уровень развития. Ну если, конечно, подойдет кто туда. Все же согласно закону соответствия и целесообразности. Так вот, все удивительные явления, все удивительные способности людей в прошлом и в настоящем связаны с тем, что у них как раз была развита психическая энергия того или иного качества. Та или иная грань этого кристалла. Психическая энергия поднимает в воздух в момент, скажем, молитвы святых. Вот иногда монахи там в монастыре, где жил святой Серафим Саровский, заглядывали там в замочную скважину, он во время молитвы висел в воздухе. А он сам об этом не знал, его совершенно не интересуют эти вопросы. Потом эти монахи там бегали, рассказывали, вот понимаешь, батюшка там в воздухе висит. И не только он. В жизнеописании восточных подвижников тоже такие вещи, и христианских подвижников. И вот вы знаете, Христос остановил бурю, скажем, на Большом Генесарецком озере, ходил по воде, исцелял, оживлял, превращал воду в вино. На самом деле вода в вино не превращалась. А что обычно от вина делается с человеком, знаете, да? Что с ним происходит? Ну, такую, как бы отбросим неприятную сторону вот этого воздействия вина. А что от него там, от человека? Там радуется, испытывает, так сказать, какую-то там легкость, там необычное состояние, измененное какое-то состояние, да? Так вот вода Христом в вино не превращалась. А качества ей сообщались такие, понятно, да? Похожие как раз вот на это самое. Или пять хлебов, там пять этих рыб он превращал во множество. Это все качество духа. Вот дух как огонь. Вы знаете же, от одной свечки можно миллион свечек зажечь, да? И огонь этой свечки не уменьшится. Вот это как раз символ духовного качества. Однако вот эта сила, направленная в противоположную сторону, в сторону зла, может творить великие злодеяния. Вот в черной магии, черные там, скажем, маги, колдуны, они работают ведь тоже психической энергией. Та же самая энергия работает, она одна. Нету дьявольской энергии или ангельской. Есть одна единая энергия, которую использует разумное существо либо в тех целях, в светлых, либо в темных. Вот Елена Петровна Блаватская, она весь мир исходила, изъездила. Она описала удивительные человеческие способности о том, как используют люди всеначальную энергию, как в добрых, так и в злых целях. Вот при случае, если где-то найдете книжечку такую «Загадочные племена на голубых горах», обязательно почитайте. Там она, к примеру, описывает два племени людей, которые живут в Индии. Эти люди знают о силе психической энергии, используют ее. Одно племя – это люди удивительной красоты и гармонии, направляет свою силу только во благо, с великой мудростью. И обратите внимание, если люди используют эту энергию только во благо, то они становятся очень красивыми. Понимаете? Очень гармоничны с каждым своим воплощением. Мало того, эти люди, вот эти, это племя, они регулируют у себя рождаемость. Там больше определенного количества детей ни в коем случае не рождается. Строго определенное количество. Всегда численность одна и та же. Она не зависит от каких-то там глупостей и прихотей там чьих-то. А у нас что? 6,5 миллиардов. А что они всегда рвутся все сюда? Зачем? Что тут делать-то? Оказывается, такое количество сюда рвется именно в силу своей бездуховности, чтобы удовлетворять что? Свои всевозможные страсти, прихоти, привязанности. В основном за сексом сюда и едой рвутся. Самые сильные физические страсти какие у нас? Так это одно племя, а вот другие, отвратительные внешние и внутренние, карлики, которые владеют приемом древнего колдовства. Вот они сознательно используют свою психическую энергию, говорят людям. И вот так получилось там в этой Индии, что эти племена веками жили в близком соседстве. И вот противоположное применение этого божественного дара или всеначальной энергии изменило даже внешний их физический облик. Эти стали карликами, хотя и высокие, красивые. Благая направленность сделала вот племя тоддов, так эти племя называются, гармоничными, красивыми, а зло этим колдунам, мулукурумбы, так их там называют, зло придало им животноподобный облик. По свидетельствам, приведенным в Разоблаченной Изиде, такой есть двухтомник Елены Петровны, очень интересный, по свидетельствам ее, у истоков самых древних человеческих цивилизаций можно проследить наличие знаний о великой энергии, которой может человек овладеть и овладевает. Эта энергия носит у древних народов разные названия. Ну, допустим, у наших церковников ее называют Святым Духом. В древности ее называли Китуб, Тум, там, Терос. В живой этике ее называется психической энергией. В средние века инквизиция разделила ее по качеству. Не по качеству разделила, а по принадлежности. Значит, если психическая энергия проявлялась у попов, у разных там прелатов, священнослужителей, то считалось, что это она от Бога. И по сей день считается. А у всех остальных, которые находились за пределами этой церкви, за ее оградой где-то там, вот экстрасенс какой-то там, кого-то вылечил, да, это дело. Это все бесовская энергия. Поговорите с этими, с попами, с фанатиками этих церковными. Они вам сразу все поставят на свое место. Очень много костров горело. На кострах очень много сгорело. Жгли невинных. Сжигали детей, животных. Но чаще всего силы тьмы, пользуясь невежеством попов всевозможного толка и всевозможной масти, сжигали там именно передовых людей своего времени. Вот это главное было. Потому что силам зла знания были совершенно не нужны для того, чтобы эти знания попадали к людям. Сама черная иерархия, она за знаниями всегда охотилась. Но массы людские должны оставаться были всегда в невежестве. Поэтому вы видите, силы зла очень хорошо поработали. Видите, вот миллионы вокруг знаниями, как правило, серьезными не интересуются, да? Что там кушает вот эта вот вся публика? Ведь кушать можно как? Можно физическую пищу кушать, можно какую? Тонкую, а можно ментальную, да? Так вот ментальная пища какая? Всевозможная макулатура, там мерзость всякая, понимаешь? Сплетни там, кухонно-базарные все эти. Интересы, разговоры, понимаете, все такое, да? Что еще там есть? Можете проанализировать, понаблюдать, поизучать. Чего кушает народ в ментальном плане? Поэтому жертву сатаны сказано велика. В каком плане? То есть он добился того, что невежество очень здорово въелось в природу землян. Главное отбить у миллиардов этих людей стремиться к знанию, стремление к знанию уничтожить. Чего, собственно, им удалось сделать черному иерарху? И в средних веков от великого Парацельса пришел к нам призыв «Через тернии к звездам». Вот этот мощный дух знал путь к звездам, то есть к энергии. Произведя свои множественные исцеления физических недугов людей, он использовал чудесную магнетическую силу, которая, в общем-то, пребывает во всей природе, и которой каждый человек из нее может извлекать из природы для себя ту или иную порцию этой энергии. Хозяевами физической природы являются не духи небес или духи ада, скажем. Хозяин физической природы, а кто является? Душа и дух человека. Дух скрыт в человеке, как огонь скрыт в камне, писала Елена Петровна Блаватская. Еще подробнее явление психической энергии описывает ученик Парацельса. Он говорил о магнетизме. Но в свое время, скажем, этот ученик писал, что магнетизм – это неизвестное свойство небесной природы, как он пишет, очень напоминающее энергии звезд, которому совсем не препятствует ограничение пространства и времени. Каждая тварь обладает своей собственной небесной, то есть психической силой, и тесно связана с невидимым миром. Вот эта магическая сила человека, которая может действовать вне человека, лежит скрытая во внутреннем человеке, то есть в его существе. Мысли, воля, энергия – это три великих составляющих духовной силы человека. Вот именно они должны совершенствоваться в нашей земной эволюции. Наука в свое время отделилась от постоянно мешающей ей искаженной религии и очень много достигла в изучении материи физического мира и физического человека. Однако наука, столкнувшись вплотную с проявлением психической энергии, с материей высших миров, наука Запада, уже второе, а может быть и третье тысячелетие противится их изучению, во всяком случае открытому такому изучению. Костров нет, конечно, но каждого ученого, кто пытался прежде, да и в наше время, вот скажем сейчас, Шипова и Акимова преследуют эти старые эти разбойники, руководители этой Академии наук. Организовали, значит, охоту на ведьм. И все, кто пытается что-то новое открыть в науке, они преследуются. Потому что силам зла очень невыгодно вот эти новые открытия, особенно открытие торсионных энергий. Поэтому торсионной энергии не существует. А вот этих вот академиков Шипова, Акимова, Академия объявила шарлатанами. Потому что если сейчас начать практически применять их открытия, то тогда этим старым руководителям, а там он в старью сидит, в той же самой академии, им придется убраться оттуда, понимаете? И вообще сейчас все руководство везде, во всех странах, это представители, как правило, темных сил. А психическая энергия, точнее, вот эта торсионная энергия, как называют ее вот эти вот независимые ученые, торсионная энергия, она, от нее не скроешься. Сейчас у нас по паспорту смотрят, вот эту книжку смотрят, паспорт, да? Кто такой, да? Характеристики там пишут, вы где-то что-то выясняют. А если торсионный портрет или торсионный паспорт предоставить человека, то там сразу все видно, дурак ты или умный, все твои замыслы, все твои недостатки. Вот сразу видно, и все. И уже тогда пост занять тот или иной не удастся. И даже сейчас, если взять торсионные портреты и сделать вот всех руководителей на нашей земле, то всех практически надо будет убрать в дворники и в какие-нибудь там полотеры, в землекопы, куда-нибудь там, на рудники. Кому это? Кому такие открытия нужны? Власть имущим не нужны, конечно. Поэтому сейчас такие люди, естественно, преследуются. Они, кстати, всегда преследовались. Вот еще в 19 веке Елена Петровна писала и приводила имена известных ученых, которые участвовали в работе, значит, допустим, трех комиссий Французской академии наук, и они там преследовали ученых, эти комиссии так называемые, академические. И только когда уже факты стали настолько необычны, настолько удивительны, приходилось признавать эти открытия. То есть всегда вот такая очень нехорошая, понимаете, сторона нашей жизни – это то, что старое всегда сопротивляется новому. Предвидя равнодушие и инертность многих человеческих сознаний, учение живой этики говорит: кто-то скажет, а зачем заниматься агни-йогой, психической энергией? Зачем? Вот сейчас у нас что есть? Мобильная связь, да? Телевидение есть, да? А психическая энергия дает возможность без мобильника связываться друг с другом. Без телевизора знать все, что происходит в мире. Понимаете? Сейчас вот уже карманный компьютер, там человек вытащил там, и на нем работает. Он такой вот всего. Но персональный где? На столе стоит, да? А это в кармане. Говорят, зачем, когда у нас это все есть, зачем нам эта психическая энергия? Но беспроволочное сообщение передает мысли только. И при том надо аппаратуру все время иметь. Тогда как психическая энергия не только немедленно передает, но человек это может немедленно принять к исполнению. Половина мира сейчас, этого нашего человеческого, исполняет внушенные приказы. Кто-то внушает, а кто-то что? Исполняет. Вот я хочу там то-то сделать, я хочу туда-то, я хочу этого, я хочу пятого, десятого. Оказывается, это не ты хочешь. Это кто-то хочет. А ты как марионетка исполняешь. И не знаешь, чего это, почему это ты вдруг захотел или захотела. Для психической энергии нет расстояний. Для нее не существует время. Наш физический мир – это мир очень примитивный. Тут расстояние, там время, понимаете, есть прошлое, будущее. А на самом деле для психической энергии нет там ни прошлого, ни будущего. Ни... Есть одно вечное, вечное есть. Кто-то скажет: о, психическая энергия тогда опасна для государства, особенно для начальства. Психическая энергия, да? Ну а все непримененные энергии опасны. Но вот они существуют. Если вот атомная энергия, пока ты там куда-то не залез, в реактор, скажем, да, она вроде на тебя и не опасна, да? Ну вот атомная, скажем, энергия, да? Вот там Чернобыль был, если там кто-то не лез туда, к этому открытому реактору, там что-то там делать, там что-то устранять последствия, так оно и ничего. А те, которые лезли, что они? До сих пор там вот болеют, а многие уже померли давно. Или другие какие-то виды там вот энергии, скажем, ты если их не касаешься, они тебя не коснулись, так вроде и жив, нормально. А что такое психическая энергия? А ей все везде пронизано. От нее никуда не скроешься, вот в чем дело. Вот сейчас количество ее в мире нарастает. То есть скоро мы будем тут с вами, как вот говорит один ученый, дышать светящейся плазмой. Воздух будет светиться. А многие ли смогут дышать плазмой? Дышать могут ей только кто? Только те, кто сами стали в какой-то степени огненными существами. А у которых были интересы только одни материальные, да? Что они будут, что с ними делаться будет от этого огня? Гореть будут заживо. А гореть это не значит просто вспыхнул там, как спичка там горишь, нет. Что-то внутри будет разваливаться, что-то будет разрушаться, что-то будет видоизменяться. Так, ну вот об энергии немножко поговорили, дальше еще будем говорить. Но на сегодня, наверное, хватит. Благодарите высшие силы за эти знания. Вот тогда знаний будет еще больше. Великих учителей благодарите. Благодарите вот их. за то, что они нам эти знания дают. А если еще будете использовать их правильно в своей жизни, значит, еще больше будет возможностей получить знания.